Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью. В лучшую или в худшую сторону они могут нас, нами управлять, между прочим. Сегодня мы немножко поговорим о тех убеждениях, которые привели многих из нас к пороку на одной жизни. И как вот из... формировать в нас, может быть, новые убеждения, которые вытянут нас из этого болота. Мы поговорим сегодня об этом с невероятно прекрасным человеком, который прямо с солнечного Кавказа с нами будет разговаривать сейчас, поэтому вы видите его в машине. Не обессудьте, если немножко не очень хорошее будет качество связи, друзья мои. Дмитрий Гусев, пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Солнечногорска, Московская область. Привет тебе, Дима.
Привет. Привет, Влад, привет, дорогие радиослушатели.
Надеюсь, я ни в чем не ошибся. Ты пастор, ты на Кавказе, и ты пастор в церкви ЕХБ города Солнечногорска, Московской области.
Да, совершенно так, да.
Отлично. У нас с тобой, знаешь, Дима, ты, наверное, не в курсе, но у нас с тобой есть кое-что общее, что нас объединяет, помимо того, что мы сейчас находимся в эфире, в прямом эфире. Не обращай внимания, что я смотрю вниз, я делаю лайки и репосты, к чему, друзья, я вас призываю сейчас тоже делать, и потом, чуть позже, я буду смотреть прямо в глаза Дмитрию и вам тоже. Нас с тобой объединяет то, что ты не знаешь. Мы оба с тобой были в прошлом не совсем хорошими людьми. Мы оба с тобой были зависимыми. Не знаю, правда, твою форму зависимости, какой она была. И мы оба сегодня служим пасторами в церкви ЕХБ. Да? Вот такая штука нас с тобой объединяет. И наш сегодняшний эфир, друзья мои, называется «Наркомания не приговор». Можно поменять слово «наркомания» на алкоголизм, например, да, или любую другую зависимость, порнозависимость, игровую зависимость, там, кредитозависимость. И что, вот все то, что вас стерзает, любые зависимости, можете туда вставить. И вот, собственно говоря, мы об этом сегодня с Дмитрием будем говорить в рамках предстоящей, друзья мои, конференции «Экклесия», которая в Москве пройдет в этом году. По крайней мере, мы надеемся, что она пройдет. С 23 по 25 сентября есть сайт ecclesia.ru. Можете его найти через интернет, зайти и записаться. Если вы пастор, если вы служитель, если вы христианин, который неравнодушен к церкви, можете туда поехать на эту конференцию и узнать для себя очень много, в том числе познакомиться с Дмитрием Гусевым лично. Лично обнять его, расцеловать, сказать: я тебя видел в прямом эфире ТЛС-медиа. Итак, наркомания. Дима, знаешь, есть масса людей, которых я встречал в своей жизни. Некоторые из них верующие, кстати говоря, были в основном светские или так верующие в душе люди, которые утверждают, что человек, если он уже сидел, скажем так, на наркоманской системе, вот на этой, да, то есть если он систематически употреблял наркотики, то все, это уже не человек, потому что он полностью морально деградированный, физически, даже если он перестанет на время употреблять, это как будто бы ни о чем не говорит, потому что героин умеет ждать. То есть на этом человеке можно крест поставить. Что бы ты по этому поводу сказал?
По поводу того, что ты задал. На самом деле, я смотрю, наверное, за такой отрезок в 10 лет или в 15 лет. Смотреть ребята, которые прошли зависимость и были, вот, имеют трезвость такую, то действительно можно сказать, что где-то их зависимость догоняет и находит. Mm-hmm. Вопрос, почему, хороший. Но это нередко сегодня происходит.
Угу. То есть, по большому счету, те опасения людей, которые у них есть, они в них, ну, эти опасения справедливы, и действительно, как бы мы там, с тобой в том числе не утверждали, что от алкоголизма или наркомании можно человека избавить, отправив его в центр реабилитации какой-то, на самом-то деле нет, нельзя, или можно в меньшей степени, и все равно, может быть, он сорвется и будет употреблять.
Ну, вероятность срыва для прошлого зависимого человека очень большая. И поэтому вот его социум, его сегодняшняя жизнь, то, что его окружает, то, чем он себя окружает, кем он себя окружает, играет огромную роль. Угу. Огромную, большую
роль. Каковы шансы, в принципе, вот на твой опыт личный, занятия социальным служением, каковы шансы у человека, что все-таки рано или поздно он навсегда избавиться от своих вот наркотических разных зависимостей?
Благодаря Христу, конечно, это происходит на 100%. Вопрос нахождения, вопрос посвящения ему себя, пребывания в нем дальнейшее, огромный вот здесь вопрос. Если ответы на эти вопросы есть, то гарантия железобетонная свобода.
Давай поговорим с тобой о том, что приводит людей к зависимости. Вот есть, опять же, такое мнение, я не знаю, согласишься ты с ним или не согласишься, что люди становятся зависимыми и вот опускаются на дно, как правило, потому что они были предрасположены, ну, например, своей семьей, да, этим. То есть семья, если там плохая какая-нибудь, маргинальная, если он рос среди алкоголиков, наркоманов и, там, не знаю, сидевших людей каких-то, то шансов стать наркоманом, алкоголиком у него гораздо выше. А если человек рос в хорошей семье, родители у него приличные, культурные люди были, то шансов на это гораздо меньше. Правда это или неправда?
Ну, смотрите, смотри, Влад, вероятность того, что человек станет зависимым, если он рос вот в том контексте, который ты перечисляешь, конечно, выше. И ребята за 20 лет, которые я совершаю, вот социальный труд, приходят разные. Но немало было ребят, которые употребляли и параллельно с ними употребляли их родители. И отцы, и матери. И когда-то матери и отцы начинали употреблять даже с советского времени, то есть до появления этих детей. И когда появился ребенок, ничего не изменилось. И, конечно, вот у него так вот его протащило по этой жизни, что он через тюрьмы, через зависимости, больницы, и вот когда-то оказался в центре. Поэтому круг зависимых людей и круг их жизни большую роль играет.
Угу. Что чаще всего на твоем опыте толкает людей к тому, чтобы стать зависимыми от чего-либо людьми?
Ну, чаще всего это друзья. Друзья и поиск новых каких-то ощущений, новых удовольствий.
Угу.
Наверное, я бы еще про круг тоже сказал. Еще одну вещь можно отметить, что вседозволенность, когда молодой человек или молодая девушка живет в таком формате жизни без обязательств, без подотчетности, без какой-то линии такой вот четкой, понятной, это тоже приводит. Когда нету, вот, как я говорю, обязательств, может, там, перед родителями или перед уже своей семьей, сам себе предоставленный, и если есть еще доступ к финансам, такой неограниченный, то это большой.
Ну смотри, мы с тобой имеем, например, Нидерланды, такую страну, не знаю, там бывал или не бывал, но слышал уж точно про нее, про Голландию, да, что там очень-очень давно, и, может быть, это была вообще одна из первых стран европейских или в мире среди, ну, вот, не азиатских, по крайней мере, стран, где разрешили продажу легких наркотиков, да, в этой стране, там можно было пройти, в это любой кафешоп зайти, купить там себе, ну, марихуану, там еще что-нибудь, прямо там ее употребить. И тем не менее, мы видим, что в этой стране количество наркоманов, сидящих на системе, то есть так деградирующих, да, не, вот так как вот, о ком мы говорим, ну, очень низкое на самом-то деле, да. Почему в нашей стране так делать нельзя, допустим, да, или почему в нашей стране что, другие люди живут или что?
Ну, видите, если говорить об этом европейском опыте, и я не был в Голландии, ну, был в Германии и в центрах реабилитации тоже, где подобные, наверное, какие-то льготы, может быть, есть, да, что если ты употребляешь, ты можешь встать на метадоновую программу, которая тебе, ну, позволяет иметь свободный доступ к наркотику. Такой упор на гуманизм. Я смотрел на этих ребят, на этих людей, которым вот так вот государство проложило путь. Если ты решил свою жизнь коротать вот так, но давай мы все обеспечим для того, чтобы ты как бройлер вот этот мог себя накачивать, в конечном итоге умереть. Вот. У нас все-таки, я смотрю на государство, оно борется за людей, не отворачивается. Да, метод борьбы вот такой вот когда-то вот своеобразный, но вот запрет, мне кажется, он здесь, ну, более выигрышный. Более,
я почему-то спросил, что, может быть, у нас, у русских людей есть какая-то особенная психология, может быть, это этим обусловлено, да, потому что, опять же, если мы возьмем, сравним даже в процентном соотношении Нидерланды и Россию, то мы не увидим там такое большое количество людей, которые сидят именно на каких-то заместительных терапиях или на учете у наркологов, как в России. То есть, ну, вот я просто даже не представлю, если у нас в России на каждом углу появятся кофешопы, как в Нидерландах, начнут торговать наркотиками, да, да, то я просто думаю, что, ну, если не все школьники и молодежь там побывают в этих кофешопах, то, ну, наверное, подавляющее большинство, да, начнут там затовариваться и употреблять.
Ну, совершенно верно. Нечто подобное видно на примере спайсов, на примере более легких таких наркотиков, которые и были в свободном доступе у нас.
Да.
Можно было купить в аптеках, всякие курительные смеси. И, конечно, большая, большая армия молодежи рванула туда. И вот это был их, у кого-то первый, у кого-то и последний опыт наркотиков.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии Дмитрий Гусев, прямо из Солнечного Кавказа, пастор церкви ЕХБ города Солнечногорска, который, в свою очередь, находится в Московской области, а вовсе не в Майкопе, откуда Дмитрий сейчас с нами разговаривает. Мы говорим о том, о наркомании, приговор это или не приговор. Есть ли шанс у нас, у всех, кто был зависим или сейчас зависим не только от наркотиков, но и от алкоголя, все-таки получить шанс на чистую жизнь с перспективами какими-то, да, с надеждой и жизнь без вот этих зависимых. Почитаю некоторые комментарии, которые пришли. Вот, например, смотри, Аи Ермаков пишет, приговор однозначно. Вот, видишь, то есть наркомания, приговор однозначно, пишет он. У нас в доме 12 наркоманов умерли, не дожив до 30 лет. Кирилл, пастора, пишет он, вот и как написано, так и... Или, ну, нет, извините, не слушаю, церковь еще та ложь. Так, Саня, чай тоже наркотик. Алексей Дмитриев прошел весь этот ад, 8 лет трезвости без наркотиков. Спасибо большое, Алексей, что вы пишете. Лайки, комментарии. У нас есть телефон доверия 8-800-333-1706. По нему вы можете позвонить, если вам страшно, одиноко, ужасно, тоскливо. Кстати говоря, если вы находитесь в зависимости, тоже можете позвонить туда, и вам помогут по этому телефону обратиться по адресу, да, где вам могут помочь. А Дмитрий Гусев тоже нам в прямом эфире скажет о том центре социальной помощи, которым занимался, пока все еще есть, да, действующий центр социальной помощи.
Конечно, конечно.
Да, куда можно приехать, если вы находитесь на территории России. Значит, приговор однозначно. Все-таки, если мы видим наркомана, да, рядом с собой, мы можем точно на нем поставить крест, либо у нас с тобой есть шансы как-то достучаться до сердца этого человека и убедить его, ну, бросить. Можно ли вообще убедить человека бросить наркотики?
На самом деле, вот если это происходит вот с зависимым человеком, и когда он в зависимости, у него все, когда у него все вот так вот хорошо, чтобы его, конечно, вот так вот переубедить, есть, наверное, какое-то, ну, не знаю, какое-то зерно, здравая мысль, как-то заходят слова. Но чаще всего, 90% случаев, это тупики в жизни.
Угу.
Люди приходят в центр и начинают как-то слышать и как-то отреагировать на предлагаемую им помощь, когда в жизни начинается теснота.
Угу.
Полиция ли, бандиты ли, родители ли, какие-то лишения, имущества, прочие вещи. Все вот это начинает открывать ушные раковины для того, чтобы услышать. А вот, вот так, чтобы... Сходу какой-то разговор получился. Ну, были, конечно, такие истории, были, но их не так много.
Угу. Как бросил ты?
Как бросил я? Ну, я бросил по как раз пути, про который я рассказываю, что у меня получилась судимость. Сначала одна, затем вторая. Наверное, поворотный момент он послужил, когда мои родители, в частности, моя мама, она сказала, что все, больше не можем с тобой жить. Ну, у меня и мать, и отец, и сестра, и меня выпроводили из дома. Я лишился возможности иметь свободный доступ к холодильнику, к кровати. Вот, и все так вот кувырком дальше полетело, в зависимости еще сильнее. Поэтому потом тюрьма, колония. И вот там, вот, наверное, на этом дне, если можно так сказать, я что-то начал слышать.
Угу. Когда мы советуем, ну, пока те люди, которые имеют хоть какое-то отношение к социальной службе, к социальной реабилитации наркоалкозависимых, вот когда мы советуем мамочкам и папочкам, впрочем, тоже женам, сестрам, братьям выгнать из дома человека, да, вот находящегося в твоем состоянии, когда мы говорим, выгоните его из дома, не кажется ли это тебе жестоким? Или все-таки это такая вынужденная жестокость по отношению к человеку, для того, чтобы хотя бы малейший шанс у него был на исправление своей жизни?
Ну, это болезненная мера. Она болезненная, наверное, и для созависимого человека, и для зависимого. Ну, для зависимого мы опускаем, это его он уже мешает просто всем жить. Вот. А для созависимых, конечно, это очень, ну, шаг просто по сердцу. Надо просто себя какую-то жертву принести. Но это очень действующий вот такой шаг. Как бы оставить проявление какой-то любви и заботы, но отсечь вот от какой-то возможности продолжать эту зависимость.
Угу. Спасибо большое. Александр пишет, я думаю, вопрос в приоритете, если у человека нет смысла жизни, то наркотики – приговор. Вот я знаю массу людей в своей жизни, которые знаю сейчас, которые на самом-то деле опустились на дно, вовсе у них было все хорошо, да, они не жили в семье алкоголиков, наркоманов и бывших узников тюрьмы, там, лагерей, да, у них была нормальная благополучная семья, они тоже нормально благополучно жили, хорошо, неплохо зарабатывали своим интеллектом, своим творчеством, там, работали на телевидении, где-то на радио, да. А потом все это закончилось тем, что они стали зависимы. То есть цель-то в жизни у них была. Они хотели добиться какого-то успеха в театре, там, в кино, на телевидении. У них была какая-то вот, ну, что-то, что их двигало вперед. Но, тем не менее, они стали наркоманами после этого и алкоголиками. Все-таки действительно ли цель, вот если брать комментарий Александра Одикова, если у человека есть цель в жизни какая-то, светская цель в жизни, это будет ли для него каким-то спасением от того, чтобы попасть в зависимость?
Не перетянет. Может, и благодаря этой цели, если, ну, человек как-то ей живет, на плаву оставаться, но в целом она... Ну, ведь происходит сдвиг большой. После того, как человек употребил наркотик в первый раз, он испытал такое удовольствие колоссальное, которое он... Ради этого удовольствия дальше он просто начинает делать все. И если вот кто-то может себя как-то сдерживать, ограничивать, где-то вот тормоза у него есть какие-то, вот он останавливается, но потом все расшатывается. Поэтому я видел кучу людей, которые приходили на программу, у него в кошельке денег столько, на карточке лежат деньги. Бизнес замораживал и шел для того, чтобы освободиться. Поэтому большие цели, большие возможности. Люди с семьями, с детьми, не опустившиеся вообще низко. Mm-hmm. Вот так просто, ну, брали какую-то остановку для того, чтобы изменить, потому что понимали, что не получается и работать, и употреблять, и как-то вылазить. Не получается.
А есть люди, которые верят в Бога, они ходят в церковь, верят в Бога, они читают Библию даже, да, но при этом продолжают употреблять наркотики. Как ты думаешь, значит ли это, что вот у нас, у баптистов там, да, у евангельских, скажем, христиан вообще, есть такой термин «возрождение», да, которым мы описываем некое там новое состояние человека после того, как Бог его касается, да, и он принимает Христа своим Богом и Спасителем. Мы это называем «возрождение». Вот значит ли это, что человек не возрожден, если он вроде как ходит в церковь, верит в Бога, молится, но не может избавиться от своих зависимостей?
Ну, продолжает жить вот в каком-то грехе, да, или вот этот рецидивный момент, он у него так вот и остается. Здесь, наверное, про возрождение как-то надо осторожно, конечно, говорить, да, потому что, ну, везде вот эти меры могут быть разные. Но я воспринимаю зависимого человека, это вот, ну, как процесс какого-то восстановления. Нельзя, наверное, говорить, что нет возрождения. Возрождение есть. Но вот что и как человеку жить по вере, продолжая как-то трезвую жизнь, вот в этом вопрос, вот в этом трудность. Продолжающееся освящение.
Как мы можем помочь кому-то, кто сейчас находится, вот нас слушают некоторые люди, которые, собственно, находятся в зависимости, они пьют, употребляют алкоголь, вот они не могут поехать ни в центр реабилитации, никуда, но они, в принципе, готовы, ну, хоть на какую-то, ну, там, работу, да, над собой. Вот как мы или наши слушатели, зрители могут помочь таким людям выбраться из своей зависимости, не отправляя их в центр реабилитации при этом?
Я даже думаю, Влад, что... Может, даже большинство нас слушает тех, у кого был срыв, кто был на программе и по каким-то причинам там ушел или соприкасался, но стал зависимым. Ну, может быть, и такая категория есть, которая совсем сильно в зависимости находится. То, конечно, предлагать помощь через центр, ну, мера хорошая, но для кого-то она может быть неподъемная. Поэтому, наверное, надо искать какой-то вот такой поддержки, сопровождения духовной. Вы все знаете ваших служителей, которым вы служили. Многие из вас знают возможности, ну, доступ для этой помощи. Да, не все готовы поехать на программу, но нужно соглашаться на какую-то, пускай даже будет это раз в неделю, два раза в неделю, хотя бы на какую-то поддержку, на какое-то сопровождение, на какой-то путь поддержки. Поэтому, мне кажется, это вполне для зависимого человека могла бы быть нормальной мерой. На раз, на два раза в неделю вот эта встреча, где-то выкраивать это время и искать. Ребята, служители центра, зависимые в прошлом, живущие ребята в трезвости, выпускники в церкви, вполне готовы на это. Вопрос только желания зависимого.
Что происходит на этих встречах? Люди молятся, не знаю, там читают Библию. Каким образом эти встречи помогают зависимому человеку постепенно освобождаться от своих пороков?
Формат разный, Влад, может быть. Это не что-то обязательное. Однозначно на этой встрече происходит, во время этой встречи происходит, она может вообще быть в любом месте, как у зависимого дома, так где-то рядом с церковью, может и в церкви, а может и в кафе, просто важно встретиться. Наверное, основная идея – это не осудить и понять, что это боль, которую я понимаю, через которую ты проходишь. Поэтому какое-то понимание, разделение этой боли и соучастие каким-то образом даже в текущих проблемах.
Спасибо тебе большое, Дима. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим о том, является ли наркомания и алкоголизм приговором или нет. Ваше мнение по этому поводу мы ждем в комментариях к этой трансляции. Обязательно поделитесь ей на своей социальной странице, потому что в процессе мы будем говорить, каким образом вы можете практически помочь своим близким, знакомым, находящимся в зависимости, либо помочь самим себе, если вы являетесь зависимым человеком. В описании к этой трансляции есть ссылка для того, чтобы финансово поддержать те проекты, которые я лично веду на проект на Theos Media. Для нас это очень важно. Не только лайки, репосты, комментарии, но и ваши финансы тоже. Каждые 100 рублей, которые мы получаем от вас, позволяет нам охватить еще 1000 человек, зрителей, нашими эфирами, нашими трансляциями. Поэтому каждого из вас, кто участвует в поддержке, мы искренне, по-настоящему считаем своими соработниками на Theos Media. Многие из вас видят на трансляции сверху телефон доверия 8-800-333-1706. По нему можно позвонить бесплатно со всей территории Российской Федерации. Оплачивайте только своего оператора сотового, с помощью которого вы звоните. Сама услуга абсолютно бесплатная. Там находятся психологи, душепопечители, консультанты, профессионалы, работающие уже 18 лет на этом номере телефона и способные вам подсказать верное направление для того, чтобы избавиться от каких-то ваших психологических и духовных проблем, в том числе подсказать адрес Центра социальной реабилитации, куда вы можете обратиться, если вы в этом нуждаете. Хорошо, Рената пишет: спасибо за программу, серьезно, важный Господь поможет. Александр: часто читаю Евангелие, но не могу поверить в Бога. Подскажите, как быть? Очень хочется обрести веру. Слушай, вот конкретный запрос, да, человек читает Библию, то есть, в принципе, он готов идти этим путем, у него нет предубеждений против Писания, но вот он не может поверить, как он утверждает. Что бы ты ему посоветовал?
Классно. Это уже большая часть пути проделана, такая любовь к Евангелию, чтение. Наверное, две вещи. Августин, по-моему, сказал такую фразу, да, кому церковь не мать, помнишь, Влад?
Да. Тому Бог не отец.
Да, тому Бог не отец, поэтому однозначно сюда, к чтению Евангелия, нужно приобщать общину, в которую бы начал человек и расти, и потому что многие вещи могут быть непонятными. Церковь, однозначно. И, наверное, вторая вещь – применение. Да, можно читать, но не применять. Но если читаю и применяю в ту меру, которую могу, то это как мудрый, там в Евангелии, в притче есть, да, строитель мудрый.
Да, спасибо. Александр Одигов, если вы нас слышите и вы никуда не убежали, мы вам предлагаем возможность читать Священное Писание не в одиночку, а с кем-то, неважно, в каком городе вы живете. Если это в Московской области, например, вы можете с Дмитрием встречаться, либо он вам посоветует какого-то человека, с кем вы можете пересекаться. Санкт-Петербург, Ленинградская область, это я буду, вполне готов с вами пересечься, встретиться. Если вы живете где-то в другом месте, неважно, даже не в России, Украина, Беларусь, Америка, Чехия, везде у нас есть свои люди, что называется, и мы можем вам помочь такую встречу организовать, чтение Священного Писания в компании, действительно, как говорит Дмитрий Гусев, это совсем не то же самое, далеко, как что чтение в одиночку, и намного более эффективно для того, чтобы познавать Священное Писание и его употреблять, применять в своей жизни. Ай пишет, а чего их считать? У каждого осталась в горе мать. Вот как-то вот так вот он написал. Чего их считать, видимо, наркоманов или что-то вроде этого? Все-таки вот наркоманы, которые в зависимости, они, это можно сказать, что эти люди уже не люди или там полулюди, люди, потерявшие весь облик человеческий, к ним нельзя относиться с таким же уважением, как к нормальному человеку?
Ну, если мы смотрим на жизнь Христа в Евангелии, и, наверное, под наркоманом могла бы быть аналогия, как он относился к прокаженным людям, которые, ну вот, их болезнь, демонстрация полного отвержения и людьми, и Богом. Мы видим, как он относился. Он находил в сердце возможность умилосердиться, проявлял любовь. Поэтому, да, они сознательно разрушают свою жизнь. Да, они портят жизнь многим, которые находятся вокруг них. Но это не значит, что церковь, я ли, ты ли, ну, должен закрыть дверь и ее не открывать.
Угу. Когда человек достаточно взрослый уже, ну, там, не знаю, после 20, предположим, там, условно говоря, с ним более-менее можем говорить, опираясь на здравый смысл, да, скажем так. Когда подросток или там совсем ребенок, в зависимости, с ним, опираясь на здравый смысл, говорить очень сложно, согласись, да, он доводов не слушает, редко их слушает, но дети, подростки тоже находятся в зависимости от энергетиков, от тех же самых, от пива и прочего. Есть ли какие-то советы, которые ты можешь дать, как быть родителем вот с такими детьми-подростками, которые начали употреблять энергетики, пиво, там, может быть, даже более крепкие вещества?
Но если мы говорим вот про подростков, то, наверное, надо еще как бы профилактический такой совет тоже дать. Да? Вопрос вот свободного времени, когда ребенок получает свободное время. Многие родители отпускают вот так, не совсем думая, что ну, как-то он разумно им распоряжается, что ли. В то время, когда подросток вот полетел, и его никто не поймал. Так было у меня, я учился в школе. Поступил учиться в техникум, длинная была дорога, в которую не контролировали родители, был длинный возврат обратно, и вот здесь произошел какой-то надрыв, поэтому вот время, которое свободное, длительное отсутствие, вот здесь надо, мне кажется, иметь контроль и понимание, где и как, чем ну, в общем, одним словом, информацию. Когда уже случилось, когда произошел здесь контакт с наркотиком, что делать, да? Что делать, Влад?
Я тебя спрашиваю, как более опытного человека.
Ну, у нас в центре реабилитации, там, ну, знаешь, есть 16+, 12+, у нас постарше контингент и категория. Я общался много раз с подростками зависимыми, конечно, мало они слышат, но мне нравится позиция родителей и позиция людей, которые за них переживают. Всячески искать возможности вот контакта этого зависимого с трезвыми людьми, особенно, ну, которые могут оказать помощь духовную, uh-huh. которые имели этот опыт. Наверное, я бы вот сюда, в эту сторону бил и как можно больше вот какого-то контакта. Uh-huh. Но про то, что вырывать и менять там место, жительство...
Понимаешь, что ты делаешь, знаешь, когда мы говорим о взрослом человеке, которому там уже 20-21 год, ну и выше, да, опять же, когда мы можем апеллировать к его интеллекту, к его здравому смыслу, в этом случае мы можем человека, ну, на какое-то время, предположим, уговорить взять себя в руки, предположим, да, и какую-то работу начать. Когда мы говорим о подростке, то уговорить его практически невозможно. Когда ребенку там 10-11 лет, мы, ну, у тебя тоже дети, ты прекрасно понимаешь, мы их можем заставить что-то сделать, заставить послушаться нас. Когда ребенку, например, 14 лет уже, то ты его уже не заставишь практически, если он не инфантильный совсем, бесхребетный, да, подросток еще совсем, да, еще ребенок, если он уже нормальный 14-летний на своем развитии находится, на своем уровне, то ты его никогда уже не заставишь делать то, что он не хочет, либо, если даже и сможешь там временно заставить, все равно он не включится в эту работу, так, как тебе бы хотелось. Поэтому, на мой взгляд, зависимость подростков – это наиболее тяжелый вопрос, да? Наиболее тяжелая область. С мужиками, со взрослыми женщинами гораздо проще работать, чем с подростками. Это связано еще, конечно, и с законодательным ограничением. То есть мы их не можем... Знаешь, иногда даже, я помню, еще в 90-х годах люди сами просили, которые находились в зависимости, да, они просили, прям привяжите меня, да, я буду кричать, не отпускайте меня, прикуйте меня, там, не знаю, к батарее, к кровати. Он сам просил, да, только лишь бы не отпускайте меня, потому что я все уже продал. Я потерял человеческий облик, но я хочу вырваться из всего этого. И готов на все. Ребенка ты не прикуешь к кровати, да, даже если он сам попросит, да. Это незаконно. Ну, нельзя так делать.
А? Сядешь?
Ну, конечно, да, конечно. Поэтому с подростками тяжелее всего. И вот как быть с ними, да? Только просто разговаривать, беседовать, молиться. Если в церкви, например, в вашей церкви какая-то среда, куда ты можешь провести своего ребенка, ну, не ты, условно, ты, да? Куда можно провести своего подростка, чтобы он мало-помалу, шаг за шагом включался в общение с такими же подростками, как и он сам, только вне зависимости находящимися. И, может быть, через общение каким-то образом, как ты говоришь, занимая его время, мы бы его отвлекли от этого пагубного употребления.
Да, в церквах нашего братства достаточно сильно... У нас молодая церковь, поэтому я не говорю о нас. У нас есть подростковое служение, но не так много подростков. Если говорить о церквах чуть больше, где больше опыт служения, то я вижу тур-клубы, я вижу молодежные клубы, встречи. Ну вот туристические, наверное, в нашей локации наиболее футбольные клубы, баскетбольные, ну, где есть спортивная какая-то тематика. Поэтому в целом молодежная жизнь церквей, она достаточно пестрая. Ну, не такая, скажем, прям вот ну, совсем сухая какая-то и неинтересная. Uh-huh. Поэтому надо подключать к молодежи в общинах, в которых есть вот это молодежное подростковое движение, служение. И это хороший выход, хороший. Понятно, для зависимого это будет гораздо больше усилий. Наверное, лучше сегодня включать тех детей и подростков, которые еще не вкусили этого, как-то направлять их и помещать вот в те среды, где Евангелие могло бы как-то начинать работать в их жизни, формировать их выбор.
Угу. Да, спасибо. Я почитаю некоторые комментарии. Андрей пишет, 28 лет рабства греха, в 33 покаялся, Господь освободил, благословил, самое счастливое время в Доме Милосердия ЕХБ, полтора года. Слава Богу за то, что вы... Александр Одиков, так, я идентифицирую себя как человека, если мы говорим о человечности. Нет, я не про вас, я ни в коем случае не говорю о том, что вы не человек, я говорю о том, что многие к людям, опустившимся, употребляющим наркотики и алкоголь, не относятся как к нормальным людям и... не считают, что их можно, там, нужно уж тем более уважать, только за то, что они люди. Речь шла об этом. Борис, может быть, закрыть магазины с наркотиками? Ну, хорошее, да, спасибо большое за совет. Вот, еще один от Александра комментарий. Вопрос воспитания. Искушения будут всегда, личность должна быть готова к внутренней борьбе. Мир начинается с нас самих. Можем ли мы быть уверены в том, что могут ли родители, вот, которые считаются хорошими родителями, да, которые общаются со своими детьми регулярно, могут ли они быть уверены в том, что вот, но мой-то ребенок, да, вот мой-то Димочка Гусев, да, но никогда, никогда не станет он употреблять.
Мои родители среднестатистическая советская семья. Отец электрик, мать фармацевт. Угу. Все. Отец на заводе работал с 8 до 5, мать работала в аптеке. Благополучно, слесарь Кип, никаких вообще вопросов. Должно все было расти, и все должно было бы быть по-другому. Но вот время и случай, да, здесь сработал вот в такую какую-то злую шутку. Поэтому, наверное, то, кем являются родители, и, да, ну, это не показатель. Я вопрос упустил маленько, Влад.
Ну, вопрос в том, что, наверное, воспитание, да, как пишет Александр, возможно, это вопрос воспитания. То есть можем ли мы с тобой, как родители, уделяя время нашим детям, нашим дочкам, сыновьям, воспитывая их там даже в христианских традициях, уделяя им время постоянно, забивает время какими-то хорошими, не знаю, увлечениями, да, быть уверен в том, что они не вырастут наркоманами и алкоголиками. Вот вопрос как раз-таки в этом. Я считаю, что нет, конечно, это мое мнение, да, что ни один человек, каким бы он прекрасным, классным родителем не был, он никогда не может быть уверен в том, что однажды его ребенок вырастет, даже уже, может быть, когда он вырастет, не станет употреблять какие-то запрещенные препараты и не станет наркоманом и алкоголиком. Нет такой гарантии никакой. Поэтому те люди, которые думают, что они смогут воспитать прекрасного сына, чистого, невинного, который никогда не станет наркоманом и алкоголиком, это большое заблуждение, и вам стоит немножко приземлиться вот на нашу грешную землю. Никто не застрахован.
Мираж.
Да, это мираж. Ренат...
Влад, спроси. Да. Многие из ребят свидетельствуют, когда их жизнь изменилась, что их отношение к наркоману было вообще крайне презрительное. Они никогда себя в этой категории не видели и не относили. Вообще никак вообще не видели свою перспективу такой. Но это в их жизнь ворвалось не быстро, медленно, но как-то пришло и вошло.
Я тебе больше скажу, когда я был в зависимости, у меня было в основном алкозависимость, и наркотики для меня были такие факультативны, да? Я скорее с помощью них пытался слезть с алкоголя. Так вот, я однажды приходил на социальное кормление, чтобы закусить. У меня был алкоголь, но не было еды на тот момент. И я пришел, знаешь, где вот кормили бомжей всяких и нуждающихся людей, я пришел туда, чтобы закусить. Так вот, я уже, живя в тот момент полтора месяца на улице, да, вот настолько, да, я жил на улице. Жил на улице не потому, что у меня не было жилья, просто я был пьяный настолько, 24 часа в сутки, да, то есть, а утром я хотел снять квартиру, но я утром просыпался, у меня дрожали руки, мне нужно было похмелиться. Пока я похмелялся, я уже опять напивался и шел спать на крыше там или куда-нибудь, благо было лето. Ну вот, так вот я приходил закусить дешевую водку там за 70 рублей, смотрел на этих людей и думал, ну я-то еще ничего, я-то нормальный парень-то. Я-то за собой ухаживаю. То есть даже тогда, когда я уже был, у меня была белая горячка, да, не один раз, когда я жил полтора месяца на улице, я все еще считал себя человеком, который в состоянии контролировать свою жизнь. Вот настолько в заблуждении я был. Да, хорошо. Рената пишет комментарий. Если человек сам не захочет бросить, то, наверное, и не получится ему оставить эту пагубу. Или я не права. Можно ли заставить человека каким-то образом все-таки бросить или нет?
Слушайте, но куча ребят было, которых вынужденно заперли. Заперли и приводили в центр. Просто вот, не знаю, там, под какими страхами, под какими соусами, что ничего тебе не будет. И работает. Я скажу, работает. То есть, преображение и спасение его души вот настигло его. Там, мать одна привезла, хорошая, обеспеченная семья, вот своего сына она привезла, одна его воспитывала, которая в его жизнь ворвалась зависимость. Под страхом, что просто я вот отсекаю все от тебя, вот тебе только вот эта дверь, а, пожалуйста, заходи в нее. Он вот так смирился, согласился, вошел, со слезами там готовил еду, со слезами спал на этих кроватях, но вознаграждение пришло его жизни.
Да, к сожалению, к сожалению, не всегда, да, у нас тоже есть такие примеры, когда, например, сотрудники полиции, тогда еще милиция, ставили ультиматум человеку. Кстати говоря, представляешь, проявляя милосердие, да, они могли посадить человека, то есть было за что. Но ему предлагали вариант, ты можешь поехать вот к этим баптистам, да, в их реп-центр. Если ты там просидишь всю программу до конца, я тебя не посажу. То есть нам прокурорша, женщина, конкретно отдавала вот таких вот людей, да?
Да.
Вот. Она проявляла, понимая, что люди запутались в своей жизни, что если их посадишь в тюрьму, будет еще хуже, да? Она папочку с их делом убирала куда-нибудь там, да, до времени. Ну, вот. И люди приходили к нам. Некоторые, конечно, срывались, убегали и все-таки оказались в тюрьме, но кто-то под страхом тюрьмы, полностью проходя программу у нас, в итоге освобождался в зависимости.
Немало, Влад, немало таких примеров. Сегодня в нашей сети, в центрах, в Брянске, такое взаимодействие, когда отправляют уже людей, и молодых, и не очень, и есть результат.
Спасибо. Александр Шувалов. Анонимные наркоманы помогут, и главное, бесплатно. Да, могут и помочь. Кстати говоря, в основном центры, о которых мы говорим с Дмитрием Гусевым, они тоже совершенно бесплатные. В нахождении там, не знаю, как у вас, у нас полностью бесплатно. существуют они за счет пожертвования церквей, то есть буквально бабушки со своих пенсий откладывают деньги и приносят их в центр реабилитации для того, чтобы вот тем наркоманам и алкоголикам, которые там живут, было на что есть и чем оплачивать электричество, ну, их нахождение, их содержать, да, поэтому у нас совершенно тоже это бесплатно, но, к сожалению, наркоманы анонимные не всегда помогают, как и репцентральные помогают тоже не всегда, но это тоже хороший вариант, да, Александр, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас сегодня передача называется «Наркомания не приговор». Дмитрий Гусев, пастор церкви евангельских христиан-баптистов в городе Солнечногорск, Московской области. Если вы зависимы сами, если у вас есть родственники, друзья, которые находятся в зависимости, то, пожалуйста, пишите нам в комментариях, в личных сообщениях мне, и мы вам поможем найти возможность отправить их в центр реабилитации. Телефон доверия 8 800 333 1706, по нему вы можете позвонить с любой психологической, духовной проблемой, которая вас терзает. И неважно, верующий вы человек или неверующий, если вам плохо, тяжело, одиноко, звоните туда, и вам помогут. Также в описании к этой трансляции есть ссылка для финансовой поддержки проектов, которые я веду на Theos Media. Дмитрий Гусев в сентябре с 23 по 25 будет одним из спикеров на конференции «Эклесия». Она будет в Москве. Конференция для верующих людей, если вы уже в церкви, если вы служитель, пастор, дьякон, неважно, просто активный человек, или вы хотите, может быть, стать служителем и побольше узнать о том, что такое церковь, вот придя туда, приехав туда на эту конференцию, вы совершенно точно не только с Дмитрием Гусевым познакомитесь, но и узнаете, что такое настоящее христианское братство. Сайт eklesia.ru. Заходите, регистрируйтесь и приезжайте туда. Как ты думаешь, правду ли говорят, что женская зависимость, она более страшна, чем мужская?
Да. К сожалению, да.
Почему?
Ну, во-первых, больше разрушительная сила, как в организме, так и в жизни вокруг, социум рушится. Если мужчина, он, как правило, один, ну, как правило, и даже если у него и было что-то гражданское, то быстро уже все как бы порвано, он не особо как-то имеет контакты с детьми, если они были. Вот, но то у женщины это тянется все, даже, ну, те женщины в центрах, которые находятся, и один ребенок от одного брака там, другой от другого брака там, третий там, и все это надо соединять и разбивать, плюс организм сильнее гораздо подкашивается. Центр, в котором есть мужчины и женщины, смежный центр, гораздо чаще обращается за помощью к скорую, все это. Поэтому тяжелее.
Когда мы говорим «Бог поможет», да, что «Бог освобождает», «Бог освобождает», «Бог освобождает», и все-таки видим тех людей, которых Бог не освободил, это значит, что Богу все равно на этих людей, Бог не участвует в жизнях нуждающихся, или конкретно наш Бог неправильный какой-то, что Он не помогает?
Мы не можем обвинять Бога в несправедливости. Мы, наверное, больше должны акцентировать внимание и понимать, что, ну, несправедливость – это вот, ну, греховная земля, на которой мы живем. Но Бог любящий, и в том-то и дело, что Он и отдал Сына Своего. Поэтому что с этим человеком отдельно взятым происходит, нам, наверное, трудно судить, трудно разобраться. Где-то, может быть, он не слышал, где-то вот прошел мимо, а где-то, может быть, и ничего, вот… Так произошло. Сложно. Наверное, есть одна песня христианская. А там мы все поймем.
Ну, мы, знаешь, мы обещаем, часто люди, когда неверующие, ну, там, не ходят в церковь, да, или там верующие в душе, они обращаются к церкви, к таким, как ты, там, и я, за помощью, когда у них уже все, вот они все уже попробовали. Это для них Бог – это последняя надежда, да? Там, или церковь, ну, хотя бы туда уже, да, все уже попробовали, теперь пошли туда за помощью, хотя бы там, может быть, помогут, как последнее средство такое, да, милосердие, да, но ничего не происходит, и как Бог не помогает, и люди разочаровываются в Боге иногда, да, вот можем ли мы найти, и какие слова можем найти для таких людей, как им передать, что нет, Бог их не бросил, Бог есть, Бог их любит, да, и даже если Он не помог их детям избавиться от алконаркозависимости, это никак не говорит плохо о самом Боге. Какие слова мы можем найти?
Ну, однозначно, слова ободрения, слова о вере, Один, наверное, из примеров, который мне вот так вот, ну, как бы прелюдия к вопросу, который ты отвечаешь. Парень один, кстати, он сейчас служитель церкви в Ленинградской области, пришел к нам в центр, и когда он пришел, на первые дни я с ним общался, он вообще рыдает просто, у него слезы катятся. Я про себя думаю, вот это сокрушение у него, вот это его, думаю, как-то Бог касается. Ну, потом я его спрашиваю, говорю, а что? Жень, говорит, что с тобой такое? Почему, что это? И он говорит, я, говорит, просто сожалею, что я вот так вот докатился, что попал сюда. Он ревел от того, что он просто вот сюда угодил. И это было неправильно. А в отношении вот человека, который, думаю, где-то обрывается терпение, где-то доверие Богу. Но каждого, с каждым Бог работает индивидуально. Индивидуально. Поэтому вопрос веры и доверия ему – это тоже такая, такая стройка, которая продолжается. Нельзя отворачиваться, нельзя бросать.
Угу. Ты будешь спикером на конференции «Экклезия» с 23 по 25 сентября в городе Москва. Церковь, конференция про церковь, о церкви. Что лично для тебя? Что лично для тебя церковь?
Для меня церковь – это... место, это моя жизнь, можно сказать. У меня, кроме церкви, ну, это большая часть моей жизни. Это место, где надо мной работает Бог через людей, которые окружают меня, над моим характером, над моими знаниями, над моим сердцем. Поэтому это место, где я провожу время, где я дружу, где я играю, где я храню. А где место, где и рождаются у кого-то дети, я становлюсь свидетелем. В общем, благословенное место. И церковь для меня такая площадка моего роста, площадка возможности проявления любви с моей стороны, место моего служения.
Может ли наркоман, вот он наркоман, предположим, да, он употребляет наркотики или алкоголь, или то и другое вместе, может ли он даже в зависимости... Знаешь, есть, опять же, вот даже среди моих знакомых, с которыми я сейчас общаюсь, они, будучи в зависимости, хотели бы пойти в церковь, но туда не идут, потому что считают, что прежде чем туда идти, они должны бросить. Да, вот сначала они должны бросить, а потом они придут в церковь. Это правильный подход? Или все-таки они могут прийти, даже употребляя в церковь и обрести там мир?
Я освободился из лагеря. Просто историей на твой вопрос отвечу. Освободился из лагеря, и на третий день после того, когда я освободился, я пришел в церковь, в баптистскую. Ну, в церковь, о которой я знал, в которой до этого ходил. И со мной общался пресвитер церкви, 18 лет за веру отсидевший, Руманчик Петр Васильевич. Это было после молитвенного, я пришел подвыпивший, ну, после освобождения пришел подвыпивший. И я совсем недавно эту историю вспомнил. И он со мной сидел, разговаривал, представь. Я пробовал молиться даже, я даже, по-моему, молился, и он со мной молился. Вот, но он уделил мне время, и он провел со мной время. И те слова, которые он мне сказал, они как-то засели мне в сердце, поэтому надо идти. Надо идти вот такой, какой есть. И в церковь, и к Богу надо идти. А нам, которые в церкви люди, нам надо быть готовыми таких людей встречать.
Угу. У тебя минута есть еще, полминуты даже. Что бы ты сказал сейчас последний напутствие человек, который находится в зависимости? Что ему нужно делать прямо сейчас?
Человек, который находится в зависимости. Наверное, если... ты употребляешь, ну, самое такое слово, которое, ну, должно быть в сердце, что, ну, Бог любит тебя. Вот эта вся ненужность и никчемность, которая окружает и в которой ты попал и оказался, это Божья любовь сильнее всего этого. Сильнее этой никчемности и вот то удовольствие, которое душит. Бог сильнее этого, и Бог гораздо больше дает, и Бог гораздо больше предлагает, чем любой наркотик, любая зависимость. Бог любит, не забывай об этом, помни, И...
И приходи в церковь Дмитрия Гусева, друзья мои, в город Солнечногорск, Московской области. Да, всем пока. Спасибо тебе большое, Дима. Отдыхай. Привет большой семье и всему Кавказу от нас, от Питера. Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.